Но откровение 5 и 6 немножко сложноваты. Но мы постараемся всем вот силам, поскольку мы сможем найти кое-что здесь для нас. Давайте 5 и 6 откровение, книга Откровения. Будет кто прочитать? Давай, Марк.
Люди привыкают.
И видел я в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отне, запечатанную семью печатями. И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом, кто достоин раскрыть сию книгу и снять печать ее. И никто не мог, ни на небе, ни на земле, ни под землей, раскрыть сию книгу, ни посмотреть в нее. И я много плакал о том, что никто не нашелся достойного раскрыть и читать сию книгу, и даже посмотреть в нее. И один из старцев сказал мне: не плачь, вот, лев от колена Иудина, корень Давидова, победил и может раскрыть сию книгу и снять семь печати ее. И я взглянул, и вот, посреди престолов четырех животных, и посреди старцев стоял ягнец, как был заклянный, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божьих, посланных во всю землю. И он пришел и взял книгу из десницы сидящего на престоле. И когда он взял книгу, тогда четыре животных и 24 старца пали перед ягнецем, имея каждый гусли и золотые чаши, полными фимиамом, которые суть молитвы святых. И поют новую песнь, говоря: достоин ты взять книгу и снять с нее печать, ибо ты был заклян и кровью своей искупил нас Богу из святого колена, языка и народа и племени, и соседал нас с царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле. И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола, и животных, и старцев, и число их было тьмы тем и тысячи тысяч, которые говорили громким голосом: достоин ягнец заклянный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение, и всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землей, и на море, и все, что в них слышал я, говорило сидящему на престоле и ягнцу благословение и честь, и слава, и держава во веки веков. И четыре животных говорили: аминь. И 24 старца пали и поклонились живущему во веки веков. И я видел, что огнец снял первую из семи печатей, и я услышал одно из четырех животных, говорящее как бы громовым голосом: иди и смотри. Я взглянул, и вот, конь белый, а на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец. И вышел он как победоносный, и чтобы победить. И когда он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее: иди и смотри. И вышел другой конь, рыжий, и сидящий на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга, и дан ему большой меч. И когда он снял третью печать, я слышал третье животное, говорящее: иди и смотри. Я взглянул, и вот конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей. Слышал я голос посреди четырех животных, говорящий: хиникс, пшеницы за динарой, и три хиникса ячменя за динарий, еле же и вина не повреждай. И когда он снял четвертую печать, я слышал голос четвертого животного, говорящий: иди и смотри. И я взглянул, и вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть, и ад следовал за ним, и дана ему власть над четвертую частью земли, умерщвлять мечом и голодом, и мором, и зверями земными. И когда он снял пятую печать, я увидел под жерновником души убиенных за слово Божие и за свидетельство, которое о ним имели. И возопили они громким голосом, говоря: доколь, владыка святый, истины, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу. И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число. И когда он снял шестую печать, я взглянул, и вот, произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачным, как волосница, и луна сделалась, как кровь, и звезды небесные пали на землю, как смоковицы, потрясаемые сильным ветром, роняя незрелые смоковые свои, и небо скрылось, свившись, как свитер, и всякая гора и остров двинулись с места своих, и цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и ущелья гор. И говорят горам и камням, падите на нас и скройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Ягнца, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять? Аминь.
Спасибо. Откровение 5 и 6. Я считаю, что здесь все это видение о том, что случилось на небесах, когда Иисус умер и воскрес и вознес туда на небесах, и как-то у ангелов как-то с ним встречались. И в первом стихе Иоанн видел в деснице у сидящего на престоле книгу. Но тот перевод «книга» — это не совсем то, это точно имеется в виду «свиток». Это «свиток». И на этом «свиток» был разных вот печати. И чтобы открывать «свиток», вот надо этих вот разных печати, которые они ставили там, чтобы это, ну, закрывать, этих должен открываться, всем должен открывать, чтобы весь книгу или «свиток» откроется. И что там написано? Я думаю, мы сможем это понять из 3 глава, Откровение, 5 стих, где Иисус сказал, я не изглажу именно его, в смысле верующих людей, из книги жизни. Значит, в символическом плане, там в книге, в этом, но святок, написано имен всех тех, которые будут в Царстве Божьем. Но это только откроется судным днем. И здесь написано, что только у Иисуса есть право это открывать из-за того, что он победил и имеет тогда право открывать всякие эти печати. Я тогда считаю, что все-таки этих печати говорится об историческом моменте, который должен происходить до того, что этот святок откроется. Но когда Иисус умер на кресте, у него есть тогда возможность все это открывать. Значит, что план истории как-то откроется из-за того, что он умер на кресте. Так, написано там, что 8 стих. Тогда 4 животных и 24 старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимьяма, которые суд молитвы святых. Я понимаю, что эти 24 старца представляют на самом деле, буквальным образом, такое 24 старца у ангелов на небесах. Но интересно, что в земельном скине во время Соломона был и тоже. И даже во время Моисеева были тоже система 24 ордеры для служения, 24 священников и так далее. Это значит, что так как написано к евреям, все то, что на земле, является какое-то отражение, то, что есть на небесах, и наоборот. И мы знаем, что Бог все обо всем знает. А как в механическом плане, как он фактически в механическом плане все обо всем знает? Это достаточно для меня сказать, что во всем моментально, он умеет моментально, все обо всем знать и все. Но я предлагаю, что у него есть какой-то механизм. И тот механизм, скажем так, это, в принципе, через ангелов. И, наверное, буквальным образом у него есть тогда на небесах 24 ангелов, которые являются старцем в небесах, скажем так, и они все предоставляют ситуации здесь, на земле. Почему я так скажу? Потому что, хотя они отделены от нас, потому что написано здесь, что они предлагают наших молитвы Богу, даже Богу. Вот написано в 9 стихе, что они поют новую песню, говоря, достоин ты взять книгу и так далее, ибо ты был заклан и кровью своего искупил нас, Богу, из всякого колена, языка и народа и племени, и содел нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле. Кто это сказал? Кажется, что это мы, то есть это верующих. Ну, в контексте понятно, что это ангелов, которые так говорили. Я думаю, что это, видимо, о нас говорится. Говорится о нас. Но этих ангелов символизирует, ну, репрезентирует, предоставляет верующих. То есть у каждого верующего, я убежден, есть ангел-хранитель. И тот ангел-хранитель и тоже является наш представитель на небесах. Итак, как Бог знает то, что случится здесь, в этом зале? Это из-за того, что мы сколько здесь человек, скажем, 60-70 человек, и сколько здесь, вот 100 человек. Вот, значит, это не только мой 100 человек, это и тоже 100 ангелов здесь. И это для меня объясняет один очень сложный стих, когда Павел писал коринфянам о платке, ну, покрытом голов. И он писал, что это необходимо, вот так я понимаю то, что он писал, из-за ангелов. И тот фраза «из-за ангелов» меня всегда мучил, до того, что я принял, ну, вывод, что, наверное, буквальным образом он имел в виду, что на собрании церковь есть не только мой, но и наши ангел-представители. Итак, на всяком случае, этих ангелов, вот в том, что мы здесь прочитали, Откровение 5 глава, которые сказали, ну, слава тебе, потому что мы из каждого колена на земле, мы и тоже из каждого языка, народа и племени, ты соделал нас царями, и мы будем царствовать на земле. Это, конечно, точнее наши слов, но это ихние. То есть у нас в небесах есть такие ангелов, которые точно предоставляют нас перед Богом. Итак, тот понятие, которое есть у православия, что есть, ну, ангел-хранитель, я считаю, что это более-менее правильно. Это не значит, что нам придется рисовать иконы и так далее. Молиться ангелов, да нет. Нам придется молиться Богу. Хотя там написано в 8 стихе, что они как-то предоставляют наши молитвы Богу через Иисуса. Хотя мы знаем, что есть единственный посредник между Богом и человеком, является Иисус. Итак, я понимаю то, что они делают в более механическом плане, без никакой силы или прав ходатайствовать, но потому что это Иисус, который это делает для нас. Но я понимаю, что в более но просто в буквальном механическом плане, как Бог знает наши слова на молитвах, это из-за ангелов. И это как-то актуально тогда, что когда Иисус придет, это не просто Иисус, который придет. Написано, что Он придет с ангелом. И когда написано «Судный день», написано, что Он будет нас судить вот с ангелом. Это тоже как раз как-то актуально. Почему? Потому что это правильно. Если Он придет с ангелом, Он придет и с нашими. Вот ангел-представитель, ангел-хранитель. И да, мы будем стоять перед Иисусом, как с нашим ангелом, который стоял с нами каждую минуту, каждую секунду, каждого дня нашего жизни. Это как раз, да, актуально. Итак, написано, что тех, которые будут в Царстве Божьем, будут из всякого колена, языка, народа и племени. Я думаю, это говорится на довольно подробном этнографическом вот масштабе. А есть племена, допустим, в Амазонии, то есть в самом глубина джунгля, в Южной Америке, в Африке и даже в Азии, где есть людей, которые вообще не слышали пока об Иисусе. Итак, как мы сможем это понять, если когда Иисус придет, написано, что, по крайней мере, мы будем поблагодарить Богу из всякого колена, языка, народа и племени. Даже латгальцев и тоже. И получается, что, по-моему, нам надо посильнее распространять Евангелие по всему миру. Потому что Иисус сказал, что когда Евангелие распространяется по всему миру, тогда Он придет. И там видите, что это как-то логично. И не только они не только будут слышать, они тоже и будут отвечать к этому, и будут в конце концов спасен. И я думаю, что Бог творил интернета последние, скажем, 20 лет, чтобы у нас было бы такое возможность. И тоже факт того, что английский язык сейчас, ну, становился мировой язык. Раньше был и разных языков. А сейчас, спасибо интернету, ну, есть доступ сейчас по всему миру. И даже, допустим, мы проповедуем Евангелие, скажем, здесь в Риге или в центре Лондона. Это не только латыши или русские, или кто, или англичанин, которые это слушают. Там на улицах есть столько людей из всякие такие колена, языка, народа и так далее. Итак, факт того, что на мировом масштабе есть такой феномен миграции, где сейчас, как я сказал, ты стоишь даже в нашем Риге, на улицах, вот, и ты смотришь, всяких этих людей, которые, ну, ходят в центры, они всякие, колена, языка и так далее. И тем более, допустим, в Лондоне, в Москве, тем более. Итак, потихонечку Бог это делает. И поскольку мы пробуем, каждый постараемся вот распространять тут истину. Бог на самом деле с нами в этом. И написано, ты соделал нас царями и священниками Богу нашему. На уровень греческой грамматики я не думаю, что он имел в виду, что, допустим, я буду священник в Царстве Божьем, ты будешь царь. Нет. Это имеется в виду, что мы будем и царями, и священниками. Он садил нас, типа, царь-священник. И помните, к евреям написано об Иисусе, что он был из колена Юдина. И поэтому он царь, но он тоже священник. Хотя, по идее, священство должен быть по колену Леви. Он должен быть и левит, но он не был, он был из Юды. И написано, что поэтому он является специально царь-священник. Естественно, написано, что мы будем и тоже царь-священники в Царстве Божьем. И мы будем царствовать на земле. Итак, когда Иисус придет, основать Царствие Божие на земле. Помните этот притч, где написано, что у одного человека было бы, допустим, 10 городов, 5 городов и так далее. Мы будем царствовать на земле. А над кого мы будем царствовать? Я считаю, что все тех людей, которые пока живы, когда Иисус придет, которые пока не слушали Евангелие, я считаю, что они будут в этом Царстве Божие на земле. И мы будем над ними царствовать. И это, наверное, какое-то окно к пониманию на судьбу тех, которые не слышали Евангелие. Потому что тот вопрос всегда мне волновался. Что миллиардов, допустим, жили в Китае, столько поколений, не зная Евангелия. Как они могли иметь спасение, если они не слышали об Иисусе? Это нельзя. Но это тоже как-то не совсем, мне кажется, не совсем то, что... Кажется, у них не были никакие возможности. Итак, есть понятие в Откровении о тысячелетии царства. Значит, что первая часть Царствия Божия будет то тысячелетие. И, конечно, есть вопросы, зачем. И в каком плане мы будем царствовать на земле, так как мы читали. И над кого? Если у тебя 5 городов, у меня 2 города, ну хорошо, а в каком смысле? Кто этих людей? Я считаю, что, наверное, тогда тех, которые пока не слышали Евангелие, будут опять жить, и мы будем царствовать над ними. Но, по крайней мере, тех, которые остались бы живые во время пришествия Иисуса, они будут на самом деле население, скажем, поэтому тысячелетие. И дальше. Тогда 6 глава, мы начинаем обсуждать эти печати. Ну, я сказал, что Иисус из-за того, что Он умер на кресте, как Агнец, имел право снять эти печати, чтобы открывать книгу жизни. Значит, что все такие истории, которые будут после этого времени, это все из-за Него. И Он поэтому является Господин, скажем, времени и истории. И только когда это все эти все печати откроются, тогда откроется сама книга жизни. Потому что с самого конца Откровения мы читаем Судный день. И написано, что на этом день Иисус будет открывать книги, свиток жизни. Но здесь написано, что когда Он умер, тогда Он взял право это открывать. Итак, у Него есть право это открывать, а сперва тот истории, который здесь написано, должен исполняться. Мы читаем постоянно, что это говорится о ситуации, которая будет на земле. Допустим, в 4 стихе, чтобы на нем дано взять мир с земли. И на еврейском, и на греческом языках. И слово переведено «земли», «земля», имеется двойной смысл. Это имеется смысл «земля Израилева» или «земля», так как вообще мир, есть планета. Я предлагаю, что здесь особо в Откровении. Это, в принципе, продолжение, это еврейские пророки в Ветхом Завете. И получается, что земля здесь, по-моему, говорится о той земле, которую Бог обещал Аврааму. То есть между реками Эфратом и Нилом. И это все-таки говорится о ситуации, которая будет там, в этом крае. Итак, во втором стихе. Я взглянул, и вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец, и вышел он как победоносный, и чтобы победить. Я понимаю, что это говорится о распространении Евангелия, и что Иисус как победоносный вышел, чтобы победить. И мы, наверное, думаем, что мы не очень успешны в нашем работе проповедовать, евангелизировать или даже изменить жизнь другого человека к лучшему. Но Иисус вышел, написано, чтобы победить. Слово Божие не будет напрасно вернется к Нему. Это будет творить то, что Он хочет здесь, на этом земле. И я думаю, что это говорится о том, что Евангелие должен распространяться положительно, как сказать, чтобы победить по этому миру и особо там, в земле, которую Бог обещал Аврааму. И только последние 50 лет эти арабы начинали принять крещение, начинали принять вообще христианство. И особо в последние 10 лет у нас сами было очень много успехов там, в Иране, в Ираке и всяких этих арабских земли. Итак, я думаю, что это немаловажно знак, и что скоро всего тот печать уже снята. И дальше читаем вот страшное время скорб, который будет на этом земле, который, я предполагаю, говорится о тот земле между Эфратом и Нилом, в смысле тот земле, который Бог обещал Аврааму, что будет в 5 стихе 6 страшный голод, и 8 стих много смерть, дана ему власть над четвертую частью земли, умерщвлять мечом и голодом, и мором, и зверями земными. И это мы уже видим, там в Сирии, да, уже выше 100 тысяч человек уже умерли в последний год из-за этой гражданской войны. И все, это все начинается, творится. Ливан и тоже, Египте, мы всякие это видели. Тот процесс уже скоро всего начинается. 9 стих начинается, 5 печать он снял, и он видел там людей, которые умерли за свидетельство, которое они имели. Я думаю, безусловно, придется, чтобы было бы преследование в последние дни. И Иисус об этом говорил, от Матфея, 24 глава. И даже когда вот Иисус об этом говорил, от Матфея, 24 глава, он дал нам некоторые признаки о том, что его пришествие является скоро. Есть очень много общего между то, что он там сказал, от Матфея, 24 глава, и то, что здесь читаем, вот эти печати. И он сказал, что эти признаки являются признаки о том, что он придет. И в конце концов тогда, сейчас 10 стих написано, они возопили они громким голосом, говоря, доколе, владыка святый, истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу. Но в Библии написано, что после смерти мы в бессознанном состоянии. Почему тогда написано, что они как-то возопили вот для суд и так далее, и за кровь нашу. Опять я считаю, что мы читаем здесь об их ангел, представитель, который на небесах так говорил. Итак, ты не один, не одна. Бог с тобой и вообще с нами. И у нас даже есть представитель на небесах. И скоро всего Иисус придет. И всякий тот свиток, где твое имя и мое написано, откроется. И все то, что творится в истории, как-то скоро всего закончится с этим. Так, давайте прочитаем 1 Коринфянам, 11 глава, Первомнение хлеба, 23 по 29. Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб. И возблагодарив, преломил и сказал, примите, едите, сие есть тело мое, за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание. Также и чашу после вечери и сказал, сие чаши есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещайте, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господня. Та испытывает же себе человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Итак, давайте помолимся за хлеба. Отче, спасибо Тебе за тот хлеб, где мы видим символ тела нашего Господа Иисуса. Отче, прибудь с нами и дай нам на самом деле участвовать с Ним до самого конца, чтобы когда Он придет, мы будем и тоже воскреснуться и жить вечно, имея тело так, как у Него есть сегодня. Слава Тебе, Отче, за то, что Ты открыл наши глаза к этому. Во имя Иисуса. Аминь. Просто страничка. Давайте помолимся за чашу. Отче, спасибо Тебе за тот символ, кровь Твоего возлюбленного Сына. Отче, дай нам, пожалуйста, полное прощение, чтобы, в конце концов, мы будем царствовать на земле, в Твоем царстве. Отче, спасибо Тебе за то, что Ты предвидел для нас такая судьба. Прибудь с нами, Отче, чтобы это на самом деле было бы для нас. И пусть то, что Иисус сделал, когда Он пролил свою кровь, не было бы для нас зря. Отче, пусть мы будем держать это в нашем сердцах и понимании, и мысли весь неделю. Во имя нашего Господа Иисуса. Аминь. Есть пара замечаний здесь. Псалтир 34:7. Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их. Евреям 1:14. Не все ли они, в смысле ангелов, суд служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют спасение? К Евреям 1:14, Псалтир 34:7. Давайте тогда помолимся за еду. Завтра у нас будет служение, как обычно, в 5. Откроем двери в 4. А вот сегодня Синди и Володя сделали особые шашлыки для нас. Тем более тогда надо поблагодарить Богу. Отче, обращаемся к Тебе во имя Иисуса. Тебе поблагодарить за то, что Синди и Володя готовили для нас такие шашлыки. Отче, слава Тебе за то, что Ты так нас любишь. Отче, прибудь с нами. Мы Тебя любим. Во имя Иисуса. Аминь.